Сегодня мы начнем новый отдел из Нового Завета. Это первое послание апостола Иоанна. Я думаю, что вы уже нашли это первое послание апостола Иоанна, и вы, наверное, уже его дома начали читать. Мы, слушатели, как всегда, начиная новый отдел, помолимся. Помолимся, прося у Господа Бога, у Отца Небесного нашего, прося благословения, чтобы Он нам открыл свою истину также и через послание апостола Иоанна. Отец наш Небесный, мы просим Твоего руководства сегодня, Твоего света и Твоей любви, когда входим в это послание. Сделай его, Господи, полным глубокого смысла. Сделай его полным глубокого смысла и значения для каждого из нас, для каждого слушающего эту радиопередачу. Благослови всех и вдохнови нас к принятию Твоего вечного спасения, Твоего Слова. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь. Друзья дорогие, апостол Иоанн написал три послания. Мы все их рассмотрим в свое время. Но сегодня мы сделаем краткое введение в первое послание. Некоторые комментаторы рассматривают эти послания Иоанна как последние написанные книги Библии. И действительно, слушатели, они являются последними из всего, что Иоанн написал. Их называют письмами. Но первое послание написано не в форме письма. Оно не имеет ни приветствия в начале, ни поздравления в конце. Оно носит все признаки проповеди, своего рода обращения от всецело посвятившего себя пастора к определенной группе верующих. Как нам известно, слушатели, Иоанн служил пастором в Эфесской церкви, основанной апостолом Павлом. На протяжении многих лет было принято думать, что Иоанн первым написал Евангелие, потом свои послания и, наконец, незадолго до смерти, книгу «Откровение» Иоанна. Однако в последние годы некоторые из нас стали на позицию, что Иоанн писал все же свои послания последними, а именно после своего заключения на острове Патмосе. Около 100 года нашей эры Иоанн умер в Эфесе и был похоронен там. Чтобы, слушатели, уразуметь послание Иоанна, мы должны познакомиться хотя в общих чертах с городом Эфесом в начале 2 века нашей эры. Это был обыкновенный город, но там было 4 фактора общих тогда как для Эфеса, так и для всего римского мира. Первое – это то, что там христианство было хорошо известным. Многие верующие были дети и внуки первых христиан, дорогие друзья. Но к тому времени новое и яркое сияние веры Христовой уже потускнело. Новизна износилась. Глубокое волнение и слава первых дней увяли. О, как захватывающе было быть верующим в те дни, друзья, когда Павел пришел в город и бросил, так сказать, вызов великой Артемиде Эфесской. Весь город тогда пришел, помните, в движение. В 19 главе «Деяния апостолов» мы читаем именно о воздействии учения апостола Павла на синагогу в Эфесе и о сильном влиянии на народ его ежедневных сессий в училище тирана, слушатели, в продолжение 2 лет. Какой горячей была их любовь и их ревность по Христу в то время, не правда ли? Но много лет позже, когда Иисус Христос послал письмо к эфесским верующим через апостола Иоанна, в то время находившийся в ссылке на острове Патмосе, наш Господь в этом письме говорил: «Но имею против тебя, то есть против ангела Ефесской церкви, то, что ты оставил первую любовь свою». Мы читаем об этом в книге Откровения во 2 главе 4 стих. Друзья дорогие, дух этой церкви был уже другим, чем в начале. Это было то, о чем предостерегал сам Иисус Христос, говоря: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Евангелие Матфея, 24 глава, 12 стих, об этом мы читаем. Друзья, преданность и посвящение эфесских верующих Христу находились в то время уже в упадке. Высокий стандарт раннего христианства отличал христиан от остальных людей мира, но уже дети и внуки первых христиан не хотели быть отличными от неверующих людей. Не это ли же сегодня положение очень часто встречается, не правда ли, друзья, в нашем мире? Верующие назывались в то время святыми. Слово «святой» означает «отделенный полностью для Бога», «принадлежащий Богу». Служебные сосуды, например, в храме, назывались святыми. Почему? Потому что были предназначены для Божьего употребления в храме. Храм был святой, суббота святая. Христиане должны были быть также святыми, отличными от людей мира, отделенными для Божьего употребления. Но ефесяне становились христианами лишь по наследству и по воспитанию. Они уже не были похожи на учеников, которым Иисус сказал: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Читаем в Евангелии Иоанна в 15 главе 19 стих. Друзья, в первосвященнической молитве Иисус говорил своему Отцу: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Друзья, преследование или гонение не было врагом христианства. Опасностью для Ефесской церкви было не гонение от внешних, но совращение и обольщение изнутри. Господь Иисус предупреждал об этом, говоря: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных», как мы читаем в Евангелии Матфея в 24 главе. И слушатели, апостол Павел говорил ефесским пресвитерам: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Об этом мы читаем даже в Деянии апостолов, 20 главе. Христианству, слушатели, грозила опасность не уничтожения, но изменения, особенно через старание улучшить его, дать ему интеллектуальную, так сказать, респектабельность и разрешить ему говорить терминами популярной философии. К сожалению, и сегодня многие хотят заменить слово Христа словом человека, философией и так далее. Гностицизм был одним из сильных врагов христианства, и он до сих пор остается таковым. Гностицизм был основной философией Римской империи. Это учение принимало много форм. Однако главный принцип, проходящий через всю эту философскую систему, выражался в том, слушателе, что все вещественное, материальное считалось злом. Только, мол, дух был добр. Весь материальный мир рассматривался как сплошное зло, и поэтому гностицизм презирал тело. Гностики смотрели на дух в теле, как на зерно в почве. Того же самого принципа придерживается либерализм наших дней, утверждающий, что в каждом человеке есть искра добра, И каждый человек призван развивать эту искру добра в себе. Гностики искали путей, чтобы заставить это, так сказать, зерно, этот дух, произрастать в человеке и тем самым удалять зло из тела. Существовало два способа по достижению этой цели. Один из них практиковался стоиками, а другой – эпикурейцами. Соприкосновение апостола Павла с этими двумя группами людей записано именно в Деяниях апостолов в 17 главе. Там читаем в 18 стихе следующее: «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Друзья, стоики были учениками Зена и были пантеистами, многобожниками, утверждавшими, что разумный человек должен быть свободным от страстей, невозмутим перед радостью и печалью и должен полностью подчиняться естественным законам. Они держались строгих правил и воспитывали в себе самодисциплину. Эпикурейцы взяли свое имя от Эпикура, который учил в Афинах. Они приняли греческих богов на горе Олимпе и целью жизни признавали удовольствие вместо истины. Первоначально они искали интеллектуальных, а не чувственных удовольствий, но после они начали учить своих последователей удовлетворять плотские желания, чтобы эти желания не беспокоили их больше. Там были всевозможные оттенки и различия между двумя крайностями, между стоицизмом и эпикуризмом, но все эти отрицали мессианство Иисуса Христа. Я уверен, что Иоанн, апостол, дорогие слушатели, имел как раз их в виду, когда писал: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Кто лжец, слушатели, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? И в самом деле, друзья, это антихрист, отвергающий Отца и Сына, говорит апостол Иоанн. Они отвергали, друзья, они отвергали воплощение, думая, что Бог не мог взять на себя человеческое тело. Почему? Потому что всякая плоть – это зло. И поэтому Иоанн определенно, ясно и четко говорит и провозглашает: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Мы читали это в Евангелии Иоанна, в 1 главе, 14 стих. Да, друзья, Слово стало плотью. Даже если всем этим философам не нравилось, воплощение, слушатели, произошло, чтобы Бог проявился в теле, в человеческом, чтобы люди могли видеть Господа Иисуса Христа и принять Его как своего личного Спасителя. А в своем послании Иоанн писал: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Читаем в первом послании Иоанна, в 4 главе, 2 и 3 стихи. Да, друзья, духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, конечно, не есть от Бога, слушатели, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, говорит апостол. Подобный гностицизм, считая воплощение невозможным, поскольку Бог не мог соединиться ни с чем злым, как, например, с телом, учил, что Иисус имел только видимость тела, но в действительности Он не имел его. Некий Церинтий был хитрее остальных в своем учении. Он объявил, что был человеческий Иисус и божественный Христос, и что божественность снизошла на него во время его крещения, а оставила его, когда он висел на кресте. Друзья дорогие, отцы ранней церкви вели борьбу с этой ересью, отстаивая истину, что Иисус Христос стал тем, чем являемся мы, чтобы мы стали тем, чем является Он. И я думаю, что Иоанн, апостол, написал свое первое послание в ответ, так сказать, в ответ на заблуждение гностиков. В этом послании Иоанн ставит 5 главных целей. Первое, это мы читаем в 1 главе, 3 стих, «Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Это первое. Второе, это 1 глава, 4 стих, где говорится, «Чтобы радость ваша была совершенна». Это второе. Третье, это 2 глава, 1 стих, где говорится, «Чтобы вы не согрешали». Это третье. И вот четвертое, это 3 глава, 23 стих, где говорится, «Чтобы мы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа». И пятое, можно сказать, последнее, что мы здесь находим в этой книге, или лучше сказать, послание апостола Иоанна, первое послание, пятое, это 5 глава, 19 стих, где Иоанн, апостол, говорит, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Слушатели, какие важные, не правда ли, какие важные принципы или, можно сказать, целей этого послания мы находим здесь, не правда ли? Чтобы мы имели общение, во-вторых, чтобы радость была у нас совершенно, в-третьих, чтобы мы не согрешали, и в-четвертых, чтобы мы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа, и главное, пятое, говорит Иоанн, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Не и будете иметь когда-то, нет, не будете когда-то иметь, но вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную, уже сейчас имеете эту жизнь. Какие прекрасные и какие важные, слушатели, принципы и цели в этом послании, не правда ли? Именно об этом, друзья дорогие, если даст Господь, мы будем говорить в наших следующих радиопрограммах.